Доброе мне суток, дорогие друзья, с вами Спортхаб, наш очередной подкаст «Итоги Олимпийских игр в Пхёнчхане». Немножко извиняемся за то, что не порадовали вас немножко чаще по ходу турнира. Ну, сами знаете, обстоятельства бывают разные. Но итоговый подкаст, обещанный, я, Александр Прошута, и наш мой коллега, простите, и ваш любимец Виталий Волочай в студии. Здравствуйте.
Знаешь, это напоминает, как у Симмонса, там у него, как он любит троллить своего друга, он называет Джеки Оу, он говорит, наш специальный корреспондент по зимним Олимпийским играм Джеки Оу, вот парень, который не понимает, что такое там женский хоккей, в принципе, что такое сноуборд. Ну да, специальный корреспондент по зимних олимпиадах. Тот, кто посмотрел зимние олимпиады, явно больше, чем вы все.
Редкий случай, когда у тебя есть какая-то специализация в нашем подкасте.
Да. Хоть что-то-то я смотрю, да, хоть в чем-то я пытаюсь разбираться.
Да, в общем, 23-е Олимпийские игры ушли в историю. Несколько противоречивые игры получились по всем фронтам, но сейчас мы об этом поговорим. Сборная Норвегии выиграл общекомандный зачет, хотя была близка к провалу из-за сборной России, вернее, сборной ОАР. Сейчас мы тоже об этом будем общаться. В общем, норвежцы выиграли, будем говорить о многом, но, конечно же, начнем с того, что нам ближе всего, со сборных нашей страны и прилегающих к ним территорий. Сборная Украины не самая худшая Олимпиада по итогу. В истории, потому что были в истории украинских зимних олимпиад игры. Ой. И без медалей. Украинцы в итоге завоевали целую одну медаль, но золотую. Александр Абраменко, николаевец, выиграл лыжную акробатику во фристайле, выиграл очень красиво, очень ярко в воскресенье, кажется, это было. Вся страна смотрела в 2 часа дня про то, как поочередно падают участники сборной ОАР, китайцы. И один из китайцев не упал, но таки ему поставили на полбалла ниже, Абраменко выиграл, медаль была, золото, конечно, мы не ожидали в этой дисциплине. Стоит сразу сказать, Абраменко был одним из претендентов, но явно не главным фаворитом на золото, но случилось так, как случилось, он уже прилетел в Украину. Тут у нас, конечно, много веселья было по поводу ситуации с тем, что он обернул в украинский флаг спортсмена из России. Сразу же начали рассказывать о том, что у него девушка из России. Ну, у нас в Украине...
У нас любят
прицепиться. Да, как всегда, в Украине людям много чем есть заняться. Но ты что скажешь по этому поводу? Ну, кроме того, что это большая радость, большой успех. Да, к сожалению, только одна медаль. Почему так получилось, мы сейчас скажем.
Отдельно,
дальше.
Да,
но вот все-таки есть факт победы, и нужно как-то все-таки похвалить. Потому что, опять же, для тех, кто не в курсе... Сразу же, буквально после золота Абраменко, в социальных сетях украинских начала ходить фотография абсолютно ржавого сооружения, я бы даже сказал, конструкции под названием Николаевская фристайльная горка, с которой Абраменко прыгал, раньше на ней тренировался, там, конечно, все прогнило к чертям свинячим. Ну, вот в таких условиях чемпион Олимпиады у нас рождался, и сейчас, конечно... Ну, как обычно, у нас что-то выиграли, вопреки всему. Начинаем обращать внимание на данный вид спорта.
Да, Абраменко не то чтобы большой молодец, но мы понимаем, это чудо. Ну, на самом деле, это чудо.
Это стечение обстоятельств.
Да, это стечение обстоятельств, потому что, да, он атлет топ-уровня, это бесспорно. Он в прошлом году выиграл малый хрустальный глобус в фристайле, то есть он стал победителем Кубка мира в зачете акробатики, и от него ожидали специалисты действительно хорошего выступления. Не золото, понятное дело, но то, что он будет бороться за попадание вот в третий финал, да, в шестерку лучших, это ждали все. В квалификации у него был довольно тяжелый... Вообще у него был тяжелый сезон, то есть он травмировался в прошлом сезоне. Он пропустил начало зимы, то есть он пропустил ноябрь. Он только в первых соревнованиях начал появляться в декабре. Прыжки у него не шли. Соответственно, вы понимаете, что тренировочной базы для того, чтобы правильно тренироваться с травмой в Украине у нас нет. Тренировался он там за частично свои деньги, за частично деньги каких-то непонятных людей. Сначала в Беларуси, там есть у них целый комплекс, где они прыгают в воду, тренируются круглый год. Потом он тренировался довольно много в Америке вместе с нашими девчонками еще. Там были огромные скандалы в федерации фристайла. Там его не хотели брать на чемпионат мира в прошлом году, потому что он там не подружился с главным тренером Юлией Фоминых. Там такие истории, ну, которые у нас только возможны. Вот реально, вот такая хрень, возможно, только у нас. Но, вопреки всему, он становится олимпийским чемпионом, он прыгает во второй квалификации, хороший прыжок, за который ему дают там 114 баллов, проходит финал, он прыгает в первом финале 120, во втором финале 120, и в третьем финале он прыгает там 120, вот свои, тут 128 или сколько?
128 и 57, да, по-моему. Да, да.
Прыгает свой золотой прыжок, ему дают эту медаль, ну и начинается вот эта вот вся вакханалия в украинских медиа, начиная с 1+1, которые в этот же вечер показывают сразу же репортаж, понятное дело, заготовленный. Ну и куда же без спортсмена российского, который рядом стоял и который не мог на пьедестале быть со своим флагом, им это запрещено, который просто поздравил Абраменко, и получилось так, что его Александр обнял, и вот были они в одном флаге, начали там докапываться, начали выискивать, начали придумывать. В общем, вот этим всем медиа, хочется сказать, которые раз в 4 года вообще вспоминают про зимние виды спорта и про существование таких людей, как спортсмены, хочется сказать, да пошли вы в жопу, на самом деле. Лучше бы вы целый год занимались чем-то вот таким хорошим, чем цеплялись к Усику перед боем с Верденцем, цеплялись к Абраменку после его золотой медали. Совесть имейте. А по самому фристайлу мужскому и женскому, по самим прыжкам, которые у нас исторически были развиты, мы помним там Алла Цупер, да, которая давным-давно еще для Украины.
В 98 году в финале 4 человека из Украины в женском финале было 4 человека.
Ну, вот, тогда это было круто. Сейчас у нас, ну, не так все хорошо. Сейчас у нас была Ольга Полюк, которая не прошла в финал в акробатике, и в принципе не рассчитывали мы на нее хороший результат. Ну и вот Александр Абраменко. Вот эти медали должны оставаться типа на слуху долго. А у нас вот он прилетел, с ним сняли репортаж с его первым тренером, показали этот ржавый трамплин, все, ничего не поменяется. Вообще ничего не произойдет. Это плохо. Как бы это глупо ни звучало, это я прочитал во вчерашней, кстати, польской газете, которая тоже Пшегалён Спортовы, центральная польская газета, которые подводили итоги Олимпиады. У них тоже одно золото, одна бронза. Золото у Стоха в прыжках, бронза у команды в прыжках и больше ничего. Самая провальная Олимпиада за последние 4 у поляков. И они написали, что это та самая ситуация, когда у нас есть золотая медаль, но это плохо. Лучше бы ее не было, потому что люди будут ей апеллировать. И точно так же будут апеллировать вот этой золотой медалью. У нас есть золото, это уже лучше, чем в Ванкувере, это лучше, чем в Солт-Лейк-Сити, это лучше, чем в Турине. Там у нас не было золота. Здесь у нас есть золото, поэтому, а почему бы не оставить опять действовать всех, работать там в федерации фристайла, в зимних всех видах спорта, в Олимпийском комитете, пусть ходят дальше фоткаются. Вы посмотрите еще раз запись финала и посмотрите, кто был первый, кто подбежал делать селфи с Абраменко после того, как он приземлился, после того, как он уже узнал, что он выиграл. Это, конечно, был Сергей Назарович. А вот Сергей Назарович...
Именист Ждана.
Да. А вот трамплинчик бы поремонтировать, либо хотя бы выдать им какой-то бассейн для того, чтобы они могли тренироваться в этом бассейне летом, а не за свои деньги ездить куда-то к друзьям-белорусам, и чтобы их еще потом обвиняли, что они с соседями своими, с бывшими друзьями, скажем так, нет такого понятия, с бывшими друзьями, общаются на пьедестале почета и так далее. В общем, Абраменко большой-большой молодец. И жаль, что про него все забудут очень скоро. Вот так, наверное.
Ну, я скажу только то, что он думал о том, чтобы перейти в другую страну. У него были предложения, но он отказался от этого, потому как, ну, просто физически там. Он бы мог не выступить на Олимпиаде, если бы сменил страну. Теперь, конечно, я думаю, что его оставят здесь, выплатят ему солидную компенсацию, возможно, даже обратят внимание на проблемы данного вида спорта. В любом случае, это, я думаю, что это будет более позитивно, чем нет, но, да, как у нас часто бывает, ну, я же говорю, главным бенефициаром, если так, подводя уже итог, главным бенефициаром медали Абраменко, помимо самого Абраменко, стал президент Федерации биатлона Украины, потому как его провал и провал его детища на этой Олимпиаде для украинских зрителей. Вот его, кстати, точно не забудут. Потому что полоскание идет уже где-то неделю. Вот прямо вот эстафета была у нас в четверг, женская, мужская в пятницу. Сегодня мы не будем говорить, какой день.
Ну, неделя прошла.
Да, но прошла почти неделя, и полоскание идет во всех СМИ. Причем я, честно говоря, был поражен, когда в ленте Укрнета, для тех, кто не совсем понимает, это как Яндекс, только украинский, я просто нашел материал, там, почему проиграла там, или провалилась биатлонная сборная на сайте телеканала News One. На телеканале News One про спорт никогда в жизни не говорили. А тут вдруг решили рассказать, почему провалилась наша биатлонная сборная. Честно, мне даже сейчас сложно сказать, какое у нас самое высокое место. 20-е все-таки у Юлии Джимы в индивидуальной гонке.
Не, по-моему, было 14-е в спринте у
Вали. А, 14-е у Виты, 14-е у Виты, у Джимы 20-е в этом самом, в индивидуальной гонке. В эстафете мужчины заняли почетное 10-е место или 9-е.
9-е, бабы 10-е.
Выиграл. Подручник, нет, не 11-е. 11-е заняли женщины, а женщины, мужчины заняли на одно место выше.
10-е.
Да, 10-е подручный обогнал там в конце. Или 9-е, ну, неважно. А, то есть 9 и 11 места, да, поздравляем всех тех, у кого прошла ставка мужчины выше женщин, были у нас такие люди, я даже многих знаю, но по поводу женского биатлона тоже много интервью было, вчера Владимир Пронзак дал большое интервью неофициальному сайту федерации, были интервью тренеров, начались какие-то откровения, грязное белье и прочее. Ну, конечно же, была ситуация с Валей Семеренко и ее постами в Фейсбуке. Как обычно, говно полезло наружу гораздо раньше того момента, как поезд подъехал к конечной станции. Вернее, поезд подъехал, и говно полезло. Оно же должно где-то в поле рассеиваться,
ну, да,
по логике, но оно не рассеялось. Опять же, для тех, кто не в курсе, Семеренко не попала в состав на эстафету. По словам ее сестры, рыдала всю ночь. Или там часа 4, по-моему. То есть обвинила... Потом она зашла в Facebook, обвинила всех тренеров в том, что они... них не... У нас не команда, а жопа. Дословная цитата. То, что команды у нас нет. То, что там все преследуют какие-то свои задачи. Все там кумовство и прочее. Неуважение к олимпийским чемпионкам. Забавная, в общем, ситуация получилась. Как и в 2002 году. Очень мне это напоминает историю, когда мы ехали на Олимпиаду с большими надеждами. У нас Зубрилова была...
Четырехкратная чемпионка мира.
Четырехкратная чемпионка мира. Была топом в Кубке мира. Она там из тройки не вылазила. Там у нас была еще Петрова на тот момент, которая была призеркой в 98 году. То есть у нас там были хорошие биатлонисты. И все в итоге закончилось тем, что там самое высокое место 30-е. Полный развал, Зубрилова уходит в Белоруссию, команда полностью меняется, да, и все-таки вот к чему-то это все-таки пришло через 12, получается, лет. Но через 16 лет история повторилась снова. Ты как человек, который, ну, понятно, следит за биатлоном, но еще больше умеет сраться в социальных сетях. Ты нам, пожалуйста, вот объясни, мне и уважаемым слушателям, вообще это нормально? И можно ли как-то было избежать этого? Или все-таки горы, хата, горы, сарай, как бы, и все?
Блин, вот единственное, что стоит сказать, хорошо, жаль, что эта Олимпиада была не в Китае. Вот очень жаль. Оттуда просто в Facebook зайти невозможно. Это бы очень сильно упростило задачу. Что мы увидели в итоге? Что за 5 часов до гонки Валя, ей надоедает, понятное дело, это утро в Сеуле, в Корее. Она всю ночь промучилась. Результат того, что она не будет выступать, она узнала, понятное дело, вечером. Она, я понимаю, насколько это ее ударило по...
Причем, как я понял, узнала от третьих лиц.
То есть не от тренера.
Не главный тренер команды не осмелился ей в лицо сказать, что, дорогая, ты не бежишь. Не бежишь.
Ну, в итоге, ее я с человеческой точки зрения понимаю. Она пришла, и они начали вот это вываливать. И, ну, с другой стороны... Зачем? Ну вот реально, вот зачем? Вот кому ты сделаешь лучше? Вот кому? Вот чтобы все люди наши увидели о том, что у вас там такая рвань происходит. Но вы же сами не хотите общаться с прессой. А тут вы внезапно захотели пообщаться с прессой, когда вас отсели. Да, мы знаем результат. Мы знаем, что Варвинец и Меркушина, они... Мы знаем, что Варвинец завалила эстафету. Все. Ей доверились, она завалила ее. Вот хуже нельзя было сделать, чем сделала она. Да, возможно, бежала бы там Валя условная, да... Может быть, получилось бы лучше. Ну, это все может быть. Она вот это все вылила на тренеров. И, может быть, она даже права. Может быть, действительно, тренера там ничего не делают. Может быть, действительно, у нас там развал шатания из-за них. Может быть, у нас нет команды. Может быть, там, я не знаю, происходит какая-то дикая рвань у них в раздевалках. Я не знаю, как это правильно сказать, биатлон.
В номерах.
В номерах, да. Это хорошо, что такое произошло. Потому что, ну... Вообще ж никакой информации-то нет. Вот неделя прошла, и у нас нет ни интервью Петрушной, например, которая слетала, пронесла флаг. У нас нет интервью... А Петрушная, она же известна тем, что она как бы, ну, типа, и политик. частично, да, то есть от нее хотелось бы услышать. Капитан сборной, олимпийская чемпионка, у нас нет ничего от Виты. Брензак дал вот интервью, но опять-таки оно ни про что пока, абсолютно ни про что. Нет никакого понятия, что будет происходить с тренерским составом, а провал же такой дичайший. Это просто какая-то жесть. В общем, Валю как человека я, наверное, поддерживаю, но как спортсмена нет. Это было грубо и неправильно, в первую очередь по отношению к молодым девчонкам, которые, ну, явно этого не заслужили.
Два нюанса, которые нужно добавить. Во-первых, пикантности ситуации добавило то, что Валя сама после индивидуальной гонки дала интервью Первому каналу, Первому национальному, где она сказала: ну, типа, если б сбросила я минуту, что бы изменилось, и вообще я 6 раз болела. Это же ее слова. Она это говорила в прямом эфире, что, типа, мне все равно, там, хоть 2 минуты мне сбросьте, я не бегу, и я болела 6 раз за сезон. И потом она обижается, что ее не поставили на эстафет. Это первая ситуация. Вторая ситуация, ту, которую ребята нашли, коллеги. Сравните, как говорится, 2 непопадания в эстафету. Пост Марин Хаммершмидт в Инстаграме, где она просто пишет, что вот, да, к сожалению, я не попала в эстафету, но моя мечта на этом не заканчивается, мы будем тяжело работать, болеем за сборную Германии, там куча хэштегов и все как бы. И Семеренко. Не команда, а жопа. Да. За 5 часов до гонки.
Горите вы все огнем. Ну, понятное дело, что девочки это все видели. Но это факт.
Но это все
видели. Та же Варвинец, она, конечно же, об этом знала. Про это пошли новости, про это начали писать, про это начали разговаривать. Они же живут не в вакууме. Они это все прекрасно слышат и видят. И та же Варвинец, которая, у которой не было даже приблизительного опыта, она выходит на первый этап, зная, что на нее вот это смотрит все, смотрят вот так, и половина ждет.
Но не в оправдание, а вот в нюанс, который как Брензак и Велепец объясняли свое решение тем, что до этого была плохая погода. Наши девочки, вот эти 2 молодые, стреляют чуть побыстрее. В плохой погоде они не совсем хорошо ориентируются, но сейчас погода стала получше. И мы будем, и все будет нормально. И в этот день пошел снег опять.
Да.
Пошел снег и ветер, и я сижу перед стартом эстафеты, и я понимаю, что оправдание-то не сюда, вообще не сюда. И в итоге, собственно, оно так и получилось. Но в защиту Варвинец я бы хотел сказать, что не только она зашла на штрафной круг вообще-то. А и в довершение сказать, вернее, задать тебе вопрос. Ты смотрел биатлонную эстафету женскую, я думаю. В середине 3-го этапа сборная Украины была на 10-м месте.
Да.
Сборная Швеции была на 9-м. Вопрос. Сколько мы проигрывали сборной Швеции, когда она была на 9-м месте? Не надо на него отвечать. Я отвечу. 2 секунды. Где финишировала сборная Швеции в итоге?
Чуть-чуть повыше, чем...
Чуть-чуть повыше. То есть, в принципе, да, все было реально и так. Джима...
Ну и она накатила.
Джима выиграла этап свой на 47 секунд у 2-го места. То есть, вообще, она отыграла больше минуты из того проигрыша. Соответственно, если бы Семеренко не ушла на штрафной круг, то мы бы проигрывали не 2 минуты, а 1.5. Или 1:20. На момент, когда Юля вышла на трассу. Если бы Джима пробежала, а она пробежала, я не сомневаюсь, что она бежала бы так же, мы бы проигрывали 30 секунд. И все шансы на медали у нас бы были. Но сборная Швеции-то почему-то смогла. Конечно,
а
да.
А мы нет.
А Ханна Оберг не Меркушина, я понимаю, да. И вот это их легендарное стрельбище в Остерсунде теперь, которое они так хвалят, что, мол, мы же построили, шведы же построили имитацию трассы, да, и были абсолютно к этому готовы. Но не все так критично выглядело по ходу гонки. Все можно было достать. Гонка была лотерейная, потому что мы помним, как Вир ушла на 3 штрафных круга, на 2.
И в итоге вернулась туда, откуда она ушла.
Вернулась, откуда была. Бывают такие гонки в биатлоне, когда действительно ты можешь...
Ну, и в этом году уже были такие эстафеты.
В прошлом году точно была такая. Туманная была эстафета, да. Но вот в прошлом году, я помню, была эстафета на одном из североамериканских этапов, где было точно такое же. Там 3 круга, там 5 нулей, и все, как бы, и то же самое. Поэтому сбор, ну, как бы я же говорю, полезло всякое белье грязное из женской команды, но очевидно, что там все поломано, атмосферы там нет никакой, Семеренко заканчивает карьеру, очевидно, Петгрушная непонятно, По ситуации с Джимой тоже непонятно, потому что она точно пропустит следующий сезон. Ну, так, по крайней мере, говорят. Но теперь как бы есть реальная вероятность, что она может вообще уйти из сборной Украины.
В сборную, в которой очень любят братья.
По личным, как бы, этим самым моментам.
Да, в сборную, в которой могут, могут и любят брать людей из стран бывшего СССР.
Вот, поэтому здесь как бы много неизвестных. В этой всей истории. Может быть и хорошо, что Олимпиада вскрыла этот нарыв, но ничего хорошего глобально в этом нет. Украина провалила биатлонную программу. Если бы не Абраменко, то я думаю, что поток критики в адрес федерации был бы, ну, раза в 4 сильнее.
Знаешь, вот вообще про сборную Украины в целом на этом Олимпиаде хочется поговорить в целом, потому что биатлон плохо. Но там просто были ожидания. Но насколько все плохо в других выступлениях.
Ну да, кроме скелетона и двоеборья.
Я сейчас вот прочитаю быстро. Это реально мало времени займет.
Да.
Горные лыжи. Иван Ковбаснюк, Ольга Кныш. Из 9 стартов финишировали в одном Иван, в одном Ольга. Заняли 5-е с конца и 6-е с конца места. Это, чтобы вы понимали, 5-й, 6-й десяток. Пролистываем биатлон, смотрим. Андрей Орлык и Алексей Красовский. Это... беговые лыжи, да. 87-е, 88-е у них места. 50-е занял Красовский на длинной дистанции на марафоне. Из 56-ти Марина Анцибор, Татьяна Антипенко. Абсолютно то же самое в беговых лыжах. Только в спринте там более-менее Анцибор забежала что-то в 48-е или в 49-е место. То есть в 50-ку попала. А так, те же 70-е, 80-е места. Фигурное катание. Пара Никитин и Назарова занимает третье место с конца. Ярослав Паниот в мужском катании последнее место. Анна Хныченкова в женском катании предпоследнее место. Ольга Полюк в прыжках в той же акробатике в фристайле занимает 5-е место с конца. Татьяна Петрова в Могуле занимает последнее место из 30. Андрей Манзий в санках занимает последнее место из 30. Антон Дукач в санках занимает 20-е место. Это очень хороший результат. Наша двойка Баланчук, собственно, с Захаркиным занимает в санках последнее место. Олена Стецкев занимает последнее место. Олена Шумова в тех же санках, по-моему, 22-е с 28. Наша эстафета в санках занимает опять-таки последнее место. Виктор Пасечник в комбинации молодец. На большом трамплине классный результат. В 30-ку забегает. Это шикарно для этого вида спорта. Владислав Герошкевич, мы о нем говорили в скелетоне. Надежда украинского спорта. Заканчивает 12-й. Супер сенсация. Прям невероятный результат. Он по-прежнему юниор. И у него вся надежда. И сноуборд, параллельный гигантский слалом. Анна Мариданча, на которую мы надеялись, потому что она в этом году даже в четвертьфиналах бывала. Кстати, она была в одном четвертьфинале, где она проиграла у Эстер Ледецкой, если что. Опять-таки занимает, угадайте, какое? Правильно, последнее место. Это... пиздец, господа, простите.
Нет, пиздец, это не пиздец. Пиздец — это то, что мы узнали вчера на молодежном чемпионате мира по биатлону, на юниорском. То, что сборная Украины заняла 8-е место, это не так плохо. Но то, что сборная Украины с нулем дополнительных кругов и 8 дополнительными патронами проиграла сборной Франции, которая выиграла с одним штрафным кругом и с какими-то там дополнительными патронами 7 минут. 7!
Это печально.
Это не печально. Это вот то самое слово, да, которое ты произнес полминутами ранее.
Ладно.
Да, в общем, сборной Украины и всем зимним спортсменам желаем удачи. Нашим чиновникам желаем чехлы поснимать. Хоть как-то.
Работать начать, а не бабки воровать, мутить и придумывать, да. И так далее. Все-таки... когда у нас олимпийцы, которые имеют хоть какие-то надежды, вынуждены работать инструкторами в Буковеле, это ненормально.
Да, это правда. Это чистая правда. Ну, какие-то стройки у нас сейчас начались на Западной Украине.
Это хорошо.
Как известно, да, что-то может быть. Как говорил Слава Медведенко в нашем баскетбольном подкасте, без инфраструктуры не будет нихуя. Ну, так он не говорил, но это мы уже от себя добавили.
Он имел в виду, да.
Да, останемся еще немножко в биатлоне. Все-таки для нас всех близкий и важный вид спорта. Там хватало интересных сюжетов. И, конечно же, помимо... Лауры Дальмар, которая, кстати, не выиграла ни одного золота, более того, ни одной медали не выиграла со времен нашего последнего подкаста. Потому что вот, ну, там она Арнду Пайферу должна очень большую благодарочку выкатить, я думаю, полянку такую нормальную с хорошим пивом за то, что этот мудак просто их похоронил. В смешанной эстафете, в женской гонке у них не получилось. В личных гонках тоже не особо пошло. Вот Дальмайер ничего не выиграла. Остался Мартен Фуркат, праздновал золотую медаль в смешанной эстафете и очень яркий финиш в массовом старте с Симоном Шемпом. Фальстарт, фотофиниш определил.
А не с Лессером?
Нет, с Шемпом. Шемпом определил судьбу. Золото, Фуркат, в общем, три золота на этой Олимпиаде всего лишь. Неудачник, я считаю. Но главные, наверное, сюжеты — это победы сборных не самых ожиданных, не самых ожидаемых в эстафетах. Потому что победа Франции в смешанной эстафете, ну, это еще окей. Они там дожили, но, конечно, то, что произошло в мужской гонке, и особенно в женской, это сенсация. Понятно, что женская гонка превратилась в лотерею очень быстро, но то, что белорусы вытащат в ней счастливый билет, ну, не верилось мне до последнего момента, потому что даже когда после третьего этапа, когда Домрачева там была рядом с лидерами, все такие, ну тут все ясно, типа на последнем этапе у всех команд нубчики бежали, кроме Дальмайер, но Дальмайер была далеко, и Обер. Ну,
Новаковская еще бежала, и Обер. Полячек, если
что. Полячки лидировали тоже, но она...
Ну, Новаковская, как бы, на нее были большие надежды, на Новаковскую.
Но в итоге все-все похоронили, и... Но я в этот момент людям писал, что вы вспомните, как Домрачева бежала гонки первые на этой Олимпиаде, потом вы успокойтесь как бы, потому что ничего еще не решено, отнюдь. И в итоге Даша уткнулась на второй стрельбе, она долго стреляла, но выиграла таки. Без кругов обошлась, убежала, флаг у нее сорвался с флагштока на финишной ленте. Олейнар Бьёрдален тоже ее не догнал по трассе, хотя честно очень
пытался,
сильно, хотя пытался, да. Видишь, старый возраст берет свое. Победа Белоруссии, ну, радостно, конечно, было за соседей, потому что я по разговорам с Димой Герчиком знаю, что просто в момент где-то, когда вот третий этап закончился, в стране все остановилась жизнь. Все просто включили телевизоры, интернет и радио, ну, все возможные средства связи, и там чуть ли не машины перестали ездить, потому что, ну, реально все смотрели, всем было интересно, ну, никто не ожидал, что вообще возможно такое. У белорусов уже было одно золото на тот момент во фристайле, но тут они прямо вот вообще дали. И сборная Швеции, про которую мы вспоминали в контексте разговора про
вот
Украину.
Вот это реальный шок!
В женской гонке, да. Анна Оберг дожала. Она, ну, собственно, ее успех очень просто определился. Ответ на мой вопрос, который я тебе задавал. Оберг просто не сделала ни одного промаха на двух стрельбах, пока там Домрачева минуту стояла, целилась, например, или там француженки шли на круги, итальянки слетали. Она просто дала 10 из 10, пробежала хорошие два круга и подняла команду с 9-го места, на котором она ее принимала, на 2-й.
В общем, Оберг сделала то, что она сделала во время индивидуальной гонки. Она просто спокойно, чисто стреляла и очень хорошо бежала. То есть то, что от нее все и ожидали увидеть вот в этой эстафете, она это и сделала. По поводу белорусок, я, честно, очень сильно сомневался, когда... Ну, то есть мы прекрасно понимаем, что есть три топ-спортсменки у сборной Белоруссии, которые реально могут бороться за медали. Но вот когда я увидел фамилию девчонки, которая бежит у них на третьем этапе, Динара Олимбекова, 96-го года, я думаю, кто, что, куда, у нее же, ну, я ее даже на этапах Кубка мира, если честно,
нет, не она бежала, она в этом сезоне у них бегала все третьи этапы на всех гонках. Но она то где-то проваливалась, где-то бежала неровно, ну, в общем, по-разному бывало, то есть они не довозили Домрачеву. Я, кстати, даже когда увидел расстановку многих команд, которые вот поставили на убегающие составы, я подумал, может быть, потому что мы помним, кто вообще лидером после второго этапа был, Финляндия. Да. Кайса Макарайнен тут хоть что-то показала, как бы, да, и у нее Олимпиада вообще не сложилась, она без медалей, но здесь она, конечно, дала, как бы, уровня, и Вирер на этом же этапе бежала. И мне подумалось, может быть, белорусам надо было как-то наоборот поставить составы, а не по классике. Но они не проиграли в итоге. Потому что, ну, реально гонка превратилась в лотерею с этой стрельбой, с этими погодными условиями. Они выиграли, и только им остается порадоваться за них.
Да,
там,
я включил.
Ордена им там уже дали вроде как.
Это круто, это круто.
Ордена там уже дали. Ну, я тоже, я последний круг, я смотрел по белорусскому.
Тоже переключил. Комментаторша очень-очень там экспрессивно переживала.
Ну, я представляю на ее месте, да, себя.
Я бы тоже, я не знаю, что бы я бы там делал, был бы я на месте комментатора, который комментирует, как твоя сборная забегает за золото. Ну, молодцы белорусы, добавить просто нечего.
Да, ну и про сборную Швеции, второе место Оберг сменилось еще большим, я даже не знаю, какое слово подобрать. Нет, ну, конечно, то, что Эмиль Хегге Свенсен чокер, это мы узнали еще 4 года назад. Потому что Свенсен тогда умудрился не то что золото проиграть, он просто медаль проиграл норвежцам, когда Фуркат, Шемп и Шипулин приехали с ним одновременно на стрельбу, и он единственным уехал на штрафной круг. Здесь как бы уже казалось бы, что ну нету ни Шемпа, ни Шипулина, ни даже Фуркада. Фредерик Линдстрем не самый великий биатлонист, ну априори. Но получилось так, как получилось. Швеция выиграла золотую медаль в мужской эстафете. Норвегия финишировала второй. Я, честно говоря, до сих пор немножко меня как-то трясет от осознания того, что шведы вот такое вот сделали. Вообще, конечно, величайшая командная работа на этой Олимпиаде. Я даже не знаю, сколько у них медалей.
Два золота, два серебра.
Да, золото Йоберг и команды, и Самуэльсон. Да, Самуэльсон,
ну,
Йоберг,
и,
да.
И серебро женской команды.
Да, ну вот это мощь. Мощь, конечно. Это, наверное, главный стоит. Ну вот шведы и Анастасия Кузьмина. Анастасия Кузьмина, шведы и Мартен Фуркат. Вот это...
Не, ну мы забываем про два золота Дальмайер, потому что да, они в самом начале были. Ну, да. Дальмайер просто ждали большего. По поводу шведов уже все сказали. Да, они построили трассу такую, как в Корее. И вот в успехе шведов самым главным, наверное, специалистом в мире является Дмитрий Губерниев. И мне очень-очень... Вот единственное, что приятно в победе шведов, это следить за высказыванием Губерниева по поводу этой сборной Швеции. Потому что, ну, мы теперь прекрасно понимаем, что как бы Пихлер не виноват в том, что у сборной России ничего не получается. Ну, вот явно не виноват. Приходит Пихлер. Я не понимаю, как за год можно сборную Швеции привести к тому, что, к чему их привели. Ну... Это, конечно, супер круто.
Просто
мне интересно,
надо
что будет
дать
дальше
работать, да, людям. И все, как бы, создать условия. И не заниматься дешевым блядством.
Согласен.
Вот как бы и все. Да, мы уже, наверное, перевыполнили лимит по нецензурным словам.
Олимпиада тяжелая была.
Да, да. Но, собственно, что будет дальше? Ну, смотри. Хани Йоберг 22, по-моему. Более того, я тебе хочу сказать еще одну шокирующую новость юниорского чемпионата. Связку спринт-преследований выиграла ее младшая сестра на юниорском чемпионате мира по биатлону. Честно, я забыл, как ее фамилия, но... Ой, как ее имя, простите, но фамилия у нее явно та же. Вот, поэтому я думаю, что шведского биатлона неплохое будущее. С учетом того, что и Самуэльсон не самый старый, да и Линдстрем еще может цикл точно отбегать. Он не такой уже молодой, как бы, да, но все равно будет. Конечно, биатлон был веселый на Олимпиаде, но люди жаловались, что погода говно, билеты дорогие, ветер,
показывали
ветер
плохо,
дует,
там были жалобы.
Показывали плохо, да, но в итоге все-таки нашлись те, кто выиграли медали, в отличие от сборных ОАР, сборной Украины и многих других команд, которые вот поехали туда пострелять по воробьям.
Эх, ладно.
Что еще у нас было интересного? На то, что ну, давай мы так выделили в биатлоне главных героев. Давай теперь тогда по персоналиям пройдем.
Олимпиады в целом.
Олимпиады, да, в целом, да, потому что были, конечно. Ну, для меня, конечно, я скажу, как такой аутсайдер взгляд. Потому что я, ну, я знаю, там в биатлоне, да, там некоторые прыжки с трамплина когда-то следил, но то, что сделала вот эта девочка из Чехии. Это, конечно, вообще нелегитимно, абсолютно. Она еще вот эта история с пресс-конференцией, когда она просто уничтожила там 420 журналистов своим внешним видом. Но вообще, как это возможно на одной Олимпиаде выиграть 2 золота в разных видах спорта? Нет, конечно, вышка была бы, если бы она что-то на коньках еще сделала. То есть она выиграла на снегу и на коньках. Это вообще, конечно, была бы вышка. Но я думаю, что скоро, лет через 15, какие-то киборги из Германии и до этого дойдут. Но Вот как? Как это получилось?
Эстер Ледецка, кто не знает, последних несколько сезонов очень без проблем выступает в Кубке мира по сноуборду. То есть она выигрывает абсолютно все параллельные гигантские и параллельные слаломы, в которых участвует на доске. У нее там нет конкуренции. Абсолютно нет конкуренции. Года два назад она решила, что ей скучно. И она начала заявляться на этапы Кубка мира по горным лыжам. Выступала она с очень попеременным успехом. То есть места в районе 20-го, 22-го, 15-го. Это было нормально. Один раз она заехала в Лейк-Луис, если я не ошибаюсь, в ноябре прошлого года в десятку, в супергиганте, и все. То есть больше результатов у нее не было. На этой Олимпиаде она опять-таки была заявлена на несколько дисциплин. Она там ехала в комбинации, еще где-то ехала. Суть в том, что она настолько несерьезно к этому относилась, что она на супергигант, в котором она стала обладательницей золотой медали, она выступила даже не в своих лыжах. То есть у нее даже не было своих лыж под супергигант. Она одолжила лыжи также у чемпионки Олимпиады, у Микаэлы Шифрины. Она ехала на лыжах американки, на лыжах своей подруги. И взяла золото, стартуя с 25-м номером, когда уже даже комментаторы перестали разговаривать. Когда уже Анну Файт, бывшую Анну Фенингер, тоже олимпийскую чемпионку Сочи, уже поздравили все, кому не лень. Уже у нее интервью брали, уже с ней обнимались, фотографировали. Все, она уже была чемпионкой, тут приехала Эстер Ледецка. И она не верила. Она когда посмотрела на табло, вы найдете эти моменты, если загуглите. Она посмотрела на табло, она сначала не поняла, она подумала, что это какая-то ошибка. Она посмотрела в камеру, оператор, который на финише ее встречал, оператор ей сказал, ты первая, ты действительно первая. И начал камерой махать. Она говорит, да нет, не может быть, это какая-то ошибка, ну не может такого произойти. Она действительно выиграла золото в супергиганте. Это самая большая сенсация этой Олимпиады однозначно. Возможно, это самая большая сенсация Олимпийских зимних игр вообще в истории, потому что, ну, никто не мог поверить, что такая фигня может произойти. Она, как ты правильно сказал, она пошла на пресс-конференцию в своих очках горнолыжных, потому что честно призналась прессе, что я настолько не была готова, что я просто не накрасилась, и я ужасно выгляжу. Она не стала снимать горнолыжные очки на этой самой пресс-конференции. И потом, через 3 дня, точно так же, она абсолютно без каких-либо проблем взяла золото в своей профильной дисциплине в параллельном гиганте на доске. Да, это, наверное, главный герой Олимпиады. Тут вопросов быть не может. Она выиграла 2 золотых медали. Есть люди, которые выиграли по 3. Ну, тот же Фуркат, о котором мы говорили. Тот же Клэбо, который будущее, про которое мы еще немножко, наверное, поговорим. Но Эстер Ледецка создала прецедент. И я думаю, что у всех следующих вот людей, которые попытаются войти в историю Олимпийских игр, цель будет вот такая же. То есть стать олимпийским чемпионом не в прыжках в длину и на 100-метровке, что, в принципе, вполне одинаковые дисциплины.
Ну да, там требуют одной и той же подготовки.
Да, да, да. А, например, в бобслее и на 200 метров. На летней и на зимней Олимпиаде. Либо в гребле или еще что-то. Вот такое сейчас должно быть. Вот такие сейчас должны быть, наверное, достижения у людей. Эстер Ледецка — это что-то с чем-то. Эстер Ледецка, кстати, еще на пресс-конференции после своей 2-й золотой медали она пришла, она села среди прессы, и она начала задавать вопросы девчонкам, которые заняли 2-е и 3-е места. Опять-таки, эта барышня, которую через 2 часа после того, как она взяла золото в супергиганте, чешские болельщики, просто не ожидая этого, встретили в KFC, где она сидела и кушала просто-напросто курочку. Ну, то есть, это какой-то шок-контент, это какой-то человек нового тысячелетия, который просто в виду имеет все эти ваши тренировки, там вот эти расписания дня, правильное питание. Это просто вот, ну, кумиры нового поколения. Это супер круто. Я очень рад за Ледецкую, ну и, конечно же, за чехов.
Марит Бьёрген, еще одна топ-героиня Олимпиады, которая выиграла несколько медалей в личных гонках, не золотых, и потом в последний день на 30 километрах уничтожила всех. Я, честно, уже даже не знаю, сколько там у нее медалей.
8, 6, 5, что-то такое у нее. Ну, больше всего она побила.
Истории,
да, она побила все рекорды русских лыжниц, русских конькобежец, вот этих старых, ну не русских, а советских еще лыжниц.
Скобликовой. Бьёрнадели.
Бьёрнадели, да, Бьёрндален. Ну, побила она конкретно сейчас Бьёрндели. Бьёрндели сейчас 3-й, Бьёрндален 2-й в истории. Ну, по поводу Марит Бьёрген сказать нечего. Она выиграла 2 золота подряд в марафонах. Она выиграла в Сочи 30 километров свободным стилем, сейчас она выиграла 30 километров классикой. Она выиграла еще раз эстафету 4 по 5, она была серебряной в скиатлоне, она взяла бронзу в спринте и бронзу на 10 километрах свободным стилем. То есть она в своих 38 опять доказала всем, что она лучшая лыжница в истории человечества, и тут добавить нечего. Кроме того, что в 2002 году она признала, что у нее астма, и вокруг этого очень много разговоров в профильной прессе наших северных соседей.
И 5999 ингаляторов из 6000 использовала она сама.
Конечно, она только то и делала, что ингалировала. Мы уже разговаривали на эту тему, тут спекулировать нет смысла, вы посмотрите просто на внешний вид Марит Бьёрген, на то, как она работает, на все годы ее карьеры, на все, сколько там, 20 лет, которыми она занимается, на все ее результаты. 285 стартов этапа Кубка мира, из которых 170 победы. Ну, это фантастика. То есть это просто какая-то фантастика, это тотальный доминатор, который, ну, скорее всего, покинет лыжные гонки, и она уже на своей последней пресс-конференции сказала, что я ухожу, но я ухожу, зная, что новый человек пришел. 21-летний Йоханнес Хёфстад Клейбо, 3 золотых медали на этой Олимпиаде, и Бьёрген спрогнозировала, что на следующий у него будет минимум 5, а еще через 4 года еще 5, и что этот парень выиграет больше, чем Бьёрн Дели, Бьёрн Дален и Бьёрген вместе взятые. Ну и у него фамилия не на Б начинается, это уже хорошо.
Да, норвежцы выиграли вообще командный зачет, как я говорил в начале, 14 золотых, 14 серебряных, 11 бронзовых, 39 медалей, у немцев 14 тоже золотых, но в целом медалей поменьше. Про немцев мы обсуждали, конечно, провал Феликса Лоха, мы говорили про Пайфера сейчас, у них были и большие успехи, но самый большой успех у них все-таки не состоялся. Они были в 50 секундах от, наверное, самой оглушительной сенсации всей Олимпиады, и, честно, я когда с утра в воскресенье проснулся, я не было никакого интереса, честно говоря, наблюдать за тем, что там происходит в этом матче, но когда я открыл телефон, и я смотрю, что люди пишут, что как бы там немцы ведут в финале хоккея, и играть совсем мало, я, честно говоря, подумал, что пора как бы это самое заканчивать уже с алкоголем, наркотиками и ненормированным режимом дня, потому что уровень чемпионата Германии по хоккею, ну, он немножко не тот, чтобы играть со сборной ОАР, составленной из звезд КХЛ и бывших звезд НХЛ. Но в итоге немцы за 50 секунд до конца пропустили шайбу. В большинстве.
В меньшинстве. Ну, как можно было? Ну, ладно, ладно.
И так пропустили в овертайме. И не выиграли 15-ю золотую медаль для своей страны. Не выиграли вообще командный счет. Конечно, успех Германии — это успех. Второе место — это уже суперсенсация. С учетом того, что они обыграли Канаду.
Швецию, Канаду.
Швецию, Канаду, да. Ну, вообще всех поваляли. Россияне прошли как бы не совсем уверенно, но с меньшими затратами. И все-таки выиграли олимпийское золото. И теперь за победу над немцами вся хоккейная сборная получит по немецкой машине.
Очень, это очень смешно.
Очень как-то ироничная шутка от правительства Российской Федерации. Россияне вообще, как бы, сборная ОАР, ну, будем называть вещи своими именами, они выиграли 2 золота, помимо, собственно, хоккея. Алина Загитова выиграла индивидуальное женское фигурное катание, выиграла у своей же соотечественницы Евгении Медведевой в такой супер-дуэли, которая, собственно, ожидалась и которая состоялась. Но помимо этого у россиян со всеми дисквалификациями, со всеми нюансами, у них по тоталу медалей более успешная Олимпиада, чем в Ванкувере. И, по-моему, похожий результат у них был в Турине. По тоталу медалей. Тут, конечно, пару слов нужно сказать про российских лыжников, которые там просто что-то уничтожали вообще все живое. И были близки, реально был близок Большунов к победе на 50 километрах, но проиграл финну опытному. А он неопытный.
Не хватило немножечко. Ну, вообще, да, по поводу лыжников, без Легкова, без Вылежанина, без Устюгова они выступили шикарно. Этот Спецов, который на этапах Кубка мира там в двадцатке не забегает. Тот же Большунов, про которого не знали. Ну, это реально, это второй с половиной состав сборной России. Они выступили очень-очень классно. И тут стоит отдать должное, что, ну, действительно, я не ожидал. Я думал, что будет намного-намного все хуже. У них там и в женских лыжах Непряева очень хорошие результаты показывали, показывала. То есть... Запас у них есть, и есть очень, очень серьезный вопрос в том, что с этим запасом делать, делать ли его основой, либо оставлять его запасом. Но это уже зависит не от нас, и, наверное, даже не от Федерации лыжного спорта в Российской Федерации, а от Олимпийского комитета, от Федерации лыжного спорта Всемирной и так далее, и так далее. То есть русские свое здесь добрали. Вот я там не ожидал, что так много они доберут, я не ожидал, что... На 50 километрах аж два человека будут бороться. Да, мы помним, что в Сочи весь пьедестал у них был на 50 километров. И золото, и серебро, и бронза. А здесь только серебро и бронза. У Нисканена выиграть не смогли. А, пока не забыл про Бьёргин. Одна из самых главных трагедий Олимпиады случилась на 30-километровой гонке. На последней гонке женской на этих Олимпийских играх. Бежала второй сразу за Бьёргин, отставая довольно много, где-то полторы минуты. Но до 22 километра... Австрийка Стадлобер, ее отец комментировал эти Олимпийские игры, и она очень долго готовилась к этой трассе, она бежала второй, у нее был отрыв больше минуты от второго места, но она ошиблась. Она повернула не туда, она повернула не на тот круг, пробежала около 400 метров в ненужную сторону, потом, когда она уже поняла, понятное дело, что было поздно, она вернулась обратно, то есть она пробежала почти лишний километр, ну и, соответственно, закончила там, по-моему, на 12 месте. Конечно, там действительно на эти слезы смотреть было очень-очень тяжело, потому что, ну, вот так вот потерять медаль, потому что ты не туда повернул, это совсем-совсем провал. Заканчивая по-русским, хорошо, что просто Стадлобер вспомнил, заканчивая по-русским, по самому главному, да, про хоккей уже не буду говорить, все уже сказали. Это соревнование в фигурном катании Загитова и Медведева. Медведева, которая выиграла все 4 года, и Загитова, которая появилась в прошлом году, которая появилась на чемпионате России, выиграла его, потом поехала на чемпионат Европы в Москву, ну, точнее, не поехала, у себя дома выступила, тоже взяла золото, но Медведева на этом чемпионате Европы не выступала, так как Медведева была на заседании Международного олимпийского комитета, где принималось решение, допускать ли Россию к Олимпиаде или нет. Это соперничество, в котором называют этих двух барышень самыми-самыми лучшими подругами.
Странное какое-то соперничество.
Странное соперничество, да. Был подкаст вот у Симмонса, у которого вообще ничего не понимает в фигурном катании, и они там где-то со своим другом минут 20 разговаривали на эту тему.
Я слышал,
что да. Это невозможно быть двумя лучшими подругами, когда ты соревнуешься за золотую медаль Олимпийских игр. Я бы отдал золото Медведевой, честно. Я не разбираюсь особо в фигурном катании, да, я знаю там все эти элементы. Но стоит отдать должное, кстати, сайту Олимпиады. Фигурное катание было смотреть довольно комфортно, потому что... Перед стартом каждой фигуристки на сайте был полная ее программа. И было видно, что первый прыжок должен быть такой. И, соответственно, как только она прыгала, сразу зажигался либо зеленый, либо желтый, либо красный огонек. То есть правильно выполнен элемент, неправильно. Ну, стало понятно, за что там дают очки в этом самом фигурном катании. Медведева выступила красивее. Просто Загитова тупо лучше прыгает. И вот тут можно долго дискутировать с любителями фигурного катания, если такие есть. Но что-то мне кажется, что Алину Загитову мы больше не увидим. Либо увидим где-то еще разочек. Она точно такая же, как американка Тара Липинский, как Оксана Баюл, как Аделина Сотникова, которая 4 года
Лепницкая.
Назад... Лепницкая. Да. Эти люди, которые появились...
Ну, фигурное катание, как говорят эксперты, многие превратилось в вид спорта детей.
Да.
По
да.
большому счету, это детский вид спорта, где 15-16-летние максимум выстреливают, и все, в принципе. Именно женского катания, женское, да? Нет, я имею в виду вот именно женского, как там в детстве, я там помню, Мария Бутырская, да, Мишель Кван.
Ну, здесь была Каролина Костнер, вот там, 30-летняя. Ну, да. У нее шансов против этих детей не было.
Да, никаких. Ну вот, как бы. Но просто вот оно уже не женское, а такое детское фигурное катание, подростковое фигурное катание.
Ну, как и художественная гимнастика, на самом деле.
Да, в принципе, похоже.
Такое себе, такие виды спорта. Ну, ладно, я раньше вообще к фигурному катанию относился, когда вот это 5,9 ставили, что это вообще какой-то нонсенс, ну, типа, что хотят, то ставят. Сейчас, когда конкретно идет расшифровка каждого элемента, за что, ну, когда, да. кто дал, это уже более-менее объективно. Ну, ладно, посмотрим.
Сборная Америки принесла Джо Хаусу деньги, потому что он поставил меньше 10,5 золотых медалей.
О!
И она выигрывает 9 золотых медалей, но 2 золотые медали, последние, которые у них были, это, конечно, тупая эпика, потому что выиграть у Канады в хоккей американцы. Я, честно, я был вот тоже в шоке. Я проснулся в 9 утра по нашему времени и открыл твиттер-ленту, а там Симмонс сидит, строчит, все писатели по НБА,
все смотрели
журналисты, НФЛовские, НБАшные, думаю, блин, а ничем не спится, что там вообще происходит, при чем здесь Канада вообще? Там открываю, а, у них же хоккей, ой, серия буллитов, ой, какая прелесть. Выиграли американцы, и потом выиграли в кёрлинге золотую медаль в командной дисциплине. Джон Шустер, капитан команды, которого тоже вот во всех подкастах баскетбольных всю неделю обсуждали, что он там мудак и все такое. Чокер не может этот самый запустить решающий камень куда надо. Выиграли. Выиграли американцы. У них, как бы, да, не самая успешная Олимпиада получилась по тоталам, по золотым медалям, но вот в плане вот эпичности были. Были моментики, когда, ну вот, пресса хайпанула, да, хайпанули на вот этих всех Шустерах. И...
Мне, знаешь, в Твиттере очень понравился был аккаунт NBC Olympics, NBC официальный транслятор от Америки, и они выкладывали такие гифки с такими хитмапами, которые, вот, карта Америки, и как соцсети реагировали по хэштегу на какие-то успехи американцев. Там вот победа Шона Уайта, просто вся Америка зажигается. Победа там Хлои Ким в сноуборде, вся Америка зажигается. Джесси Диггинс, когда выиграли они спринт женский в лыжных гонках, там тоже было что-то с чем-то. Но самый большой пик был, это да, это победа над канадками в хоккей. И то, как этим всем гордились, как они все там, вот этот American Proud Again, там USA, USA, все внезапно стали... лучшими специалистами болельщики женского хоккея, это, конечно, что-то. Женский турнир по хоккею был супер скучным и унылым. Он в нем участвовал и принимало 8 команд. Они были разделены на две группы по силе. То есть была группа А, где выступали 4 сильнейших команды. Группа Б, где выступали 4 худших команды. Так вот, первое, второе места из группы А выходило в полуфинал. Это была Канада и Америка. А третье, четвертое места играли с лучшими двумя командами из группы Б. Третье и четвертое места Финляндия и ОАР выиграли у команды из нижней части, у Швеции, у Швейцарии. Ну, в общем, вообще ничего интересного не было. Абсолютно. То есть все было супер предсказуемо. Я даже на протяжении Олимпиады несколько раз ставил ставочки, потому что было, ну, так предсказуемо. Все заходило, кроме этого финала. Финал был очень классный. Я финал пересмотрел, потому что я его тоже не смотрел. Мне было неинтересно. Думаю, ну блин, Канада, Америка. Ну выиграет там Канада 4-1, как всегда. Стандартная золотая медаль для женской. Тем более женский хоккей смотреть, это вообще как-то, ну, не очень. Но финал был крутым. Я его еще пересмотрел днем на украинском телевидении, на Первом национальном. Ну реально классный был матч. Классная борьба. Ну такое вот стоит посмотреть. И американцы, конечно, там кайфанули. Ну а по поводу кёрлинга, там тоже чудо произошло, потому что они начали ужасно в групповом этапе, они проиграли первых 3, у них было 1-3 в начале, и там вообще был риск, что вот команда Шустера не выйдет даже в плей-офф, и начали уже там в твиттерах американских обсуждать, что зря выбрали именно его, ну потому что там как, там не сборная едет, там они выступают своими командами по 4 человека на отборочных, и та команда, которая выиграет, имеет право представлять сборную США. Ну и вот, собственно, четверка Шустера взяла эту золотую медаль, взяла, опять-таки, в невероятной битве. Опять-таки, главным претендентом была у нас Канада на золото на Олимпиаде, потому что они выигрывали золото и 4 года назад, и 8 лет назад, и чемпионат мира прошлый выиграли канадцы. Но здесь они совсем сильно провалились, ну, американцы... Ну, как всегда, make America great again, бла-бла-бла, много хайпа, много шума, много крика, ну и еще одна золотая медаль в кёрлинге. Это прикольно. Кёрлинг мне понравился на этой Олимпиаде, потому что в финале женского кёрлинга были кореянки, и там тоже было на что посмотреть, там весь зал за них болел. Посмотрите как-то кёрлинг, если никогда не смотрели, это классный вид спорта.
Да, посмотрите, потому что уже зима заканчивается.
Надо что-то...
Надо как-то восполнить недостаток. Ну, лучше летом смотрите, когда вам захочется снега и всего прочего. Уже так отходя от персоналей, отходя от героев, разочарований, трагедий и прочей шелухи, общее впечатление. Потому что мы видели биатлон, мы видели лыжи, мало болельщиков, холодно. Сегодня вот в российской прессе были уже там, ну, не воспоминания, а как это сказать, интервью тех людей, которые поехали, что вот безвозвратные билеты, ты не можешь выйти с арены и купить себе чай, потому что там его негде купить, то есть или билеты, или чай, вот такое И в то же время, да, хорошая, крутая атмосфера на шорт-треке, на фигурном катании и прочем. Какие у тебя, с чем у тебя будет ассоциироваться эта Олимпиада в памяти через там год, два, три, ну, помимо сборной Украины по биатлону и Эстер Ледецкой?
Ну да, понятное дело, Александр Абраменко, это такие вещи, которые не забываются. А если вот не говорить про сборную Украины, ну, наверное, нам не запомнится, что это была технологически крутая Олимпиада. То есть Олимпиада, которую каждый год Олимпиады, каждая следующая Олимпиада, ее все лучше и лучше показывают, ее все лучше и лучше презентуют. Здесь ее презентовали вообще великолепно. То есть все трансляции были сделаны на топ-уровне. Ну, это корейцы, мы это от них ожидали. Что они покажут каждый прыжок в фигурном катании четкое количество. Когда в фигурном катании они сделали такую штуку, как разбивка прыжка. То есть, когда там фигуристка прыгает, и они, грубо говоря, делают скриншот каждый.
Ну, я во фристайле видел такое.
Во фристайле тоже. Да. Это очень круто. В сноуборде они все показывали. Все в супер HD качестве, в 4К. То есть, вот сайт шикарный, приложения шикарные. Все вот эти вот разные информационные фишки, все пресс-конференции. То есть, вот информацию доносили корейцы так, как мы это от них ожидали. И я уверен, что... это только первый шаг. Через два года Олимпиада будет в Японии. Эти вообще с ума сойдут. Эти заморочатся так, что мало никому не покаятся. И японская Олимпиада будет еще круче с точки зрения показа и технических вещей. Ну а в общем, ну что запомнится? Эти северокорейские...
Черлидеры.
Черлидерши в окружении мужчин в черном сидящие. Там была очень одна прикольная гифка, где... показывают оценку фигуристки из Америки, и одна из этих черлидерш начинает хлопать, и ее соседка тут же локтем в бок, типа, ты что, нельзя, ни в коем случае, хлопаем только своим. Корейские черлидерши, действительно, бешеная атмосфера на шорт-треке, масс-старт в конькобежном спорте, это самая глупая дисциплина, которую я видел на Олимпиаде, честно. Это просто тотальный какой-то бред. Ну, окей. Ну, а так... В принципе, ну, веселая была Олимпиада. Мне нравятся Олимпиады, которые проходят на Востоке, потому что ты можешь с утра проснуться рано, с утра посмотреть там много-много событий, и у тебя еще весь день впереди, как бы, да, он заканчивается в 3 часа дня по киевскому времени. Можно сходить на баскетбол, на пиво с пацанами и так далее. Вот как-то вот запомнится мне, что я ее много посмотрел, и оставило приятное впечатление Олимпиада. Хотя, ну, вот не хватило, честно. Хоккейного турнира, спасибо НХЛ, потому что на Олимпиаде всегда хоккейный турнир это был хайлайт, это был прям вот что-то с чем-то, это было самое интересное. Здесь его, ну, его фактически не было. Это играли какие-то третьи, четвертые составы, пенсионеры, школяры и так далее. А все остальное классно. Спасибо корейцам. Ждем Токио.
Да, будем ждать следующей Олимпиады. Следующая Олимпиада у нас в Токио летняя. В 2020 году, в 2022 году. Олимпиада в Пекине зимняя, неожиданно.
Да.
Неожиданно, ну, потом там уже Лос-Анджелес и Париж. И...
Неинтересные уже города.
Такое, да.
Да, еще, кстати, маленькая ремарка. На Олимпиада в 24-го года Лос-Анджелес, 28-го в Париже, а на Олимпиаду 26-го года, на зимнюю Олимпиаду 26-го года, знаешь, сколько было заявок подано? Да, ни одной. Проведите кто-то Олимпиаду, просит Международный Олимпийский комитет. Вложите кто-то 2 миллиарда долларов в арены, которые никому потом не нужны будут.
Да, скоро придем к Олимпиадам, как на чемпионате Европы по баскетболу. Один вид спорта в одной стране. Или там два вида спорта в одной стране.
Да в Европе проведите, боже, там ничего не надо перекрывать, ничего.
Да,
все же готово.
Да, в Австрии, в Италии, да.
В Германии, и,
да, погнали. Да, там хватает. В общем, мы со своей стороны будем работать над тем, чтобы следующую Олимпиаду в Японии уже лучше освещать.
Да.
Возможно, даже с места событий.
Кто его знает.
Да, за два года у нас все есть. У нас есть возможности, главное, есть понимание того, что этим нужно заниматься. В общем, интересные были две недели, достаточно насыщенные, они пролетели. Спасибо корейцам, спасибо спортсменам в первую очередь, конечно же, потому что большой труд проделали. Ну и спасибо вам, что были с нами.
Слушали, писали, что вам
интересно. Да, слушали, писали, да, мы неожиданно удивлены немножко были фидбэком, потому что, ну, действительно, казалось, что это интересная и важная тема. Будем как-нибудь... разговаривать о зимнем спорте
чаще,
потому что, да, нельзя рассказать, что чиновники, пидорасы обращают внимание раз в 4 года, когда...
Про это надо разговаривать каждую неделю.
Да, ну не каждую неделю, но хотя бы чаще. В общем, подписывайтесь на наши подкасты, будем стараться рассказывать этим и не только этим. Виталий Волоча и Александр Прошута подвели для вас итоги Олимпиады в Южной Корее. Спасибо вам и до свидания.
Пока.